Здравствуйте. Наша сегодняшняя тема – сила души. Эта тема очень глубокая, и я сразу же предупреждаю, что урок будет очень непростым. И тем, кто желает дослушать его до конца, тут будет необходимо сосредоточиться, потому что мы будем работать непосредственно с источниками, и с очень сложными источниками. И, возможно, для тех, кто пока еще далеки от изучения Торы в глубокой форме, будет много понятий. И в любом случае мы приступим, да, и если будут какие-то вопросы, то, может быть, оставим какое-то время в конце нашего занятия. Итак, несколько предисловий. Прежде чем мы приступаем к изучению наших источников, важно знать, что есть несколько уровней изучения. На иврите называется «пардес», что, в принципе, является аббревиатурой четырех слов. «Пей» – это «пшат», «рейш» – это «ремес», «далит» – это «друж», и «самых» – это «сот». Да? То есть есть четыре уровня изучения Торы. Есть самый простой уровень, то есть мы читаем текст, мы его понимаем, это называется «пшат». «Ремес» – это намек, да? То есть есть какие-то вещи, которые заложены между строк, да? И это другой уровень толкования. «Драш» – это уровень, который наиболее близок, скажем, так сказать, к последнему уровню сот, который является тайной. И очень часто мы находим какие-то отрывки в Торе, да, которые написаны не в той форме, в которой следовало бы их написать. Или лишние слова, да, на первый взгляд, которые кажутся лишними, да, или непонятная форма предложения. Как правило, здесь есть место для друж, то есть для третьего уровня, когда из-за изменений в тексте мы учим какие-то важные вещи. Теперь в Талмуде есть как бы два основных блока. Есть блок, который называется Аллаха, то есть законы со всеми выводами, да, и со всеми сторонами каждого рассматриваемого вопроса. И есть то, что называется Агада. Агада – это включает в себя какое-то, может быть, повествование. Да, иногда это какие-то аллегории, иногда это какие-то исторические отрывки, да, но так или иначе, агадическая часть, она ближе вот к этому уровню друж. И мы сегодня рассмотрим один из примеров, возьмем всего лишь один отрывок Талмуда и попробуем вместе разобрать, и в конце концов мы сможем понять тайны важных вещей, да, и в данной ситуации это сила души, как устроен человек. И нам это очень важно знать, потому что мы живем в этом мире. Часто человек обнаруживает в себе какие-то силы или побуждения, с которыми он не был знаком. Да, есть наша цель, да, это владеть этими силами, да, и знать, и разбираться в том, что происходит внутри нас. Если мы находимся на экскурсии, нам важно ориентироваться, да, тем более, да, когда мы встречаемся сами с собой, нам важно ориентироваться в тех силах, которые в нас действуют. И поэтому мы приступим сейчас сразу же к одной части Талмуда. Да, там мы воспользуемся аллегорией. Да, вообще, как мы уже говорили на каком-то из уроков, аллегория или машаль, да, на иврите, она уже встречается, вот эта вот форма изложения встречается в книгах царя Соломона, Шломо. Есть книга Мишлей, которая так и приводится, притчи царя Соломона, где с помощью притчи, с помощью примера царь Шломо, он раскрывает нам какие-то вещи, которые трудно объяснить просто так. Да? Машаль или аллегория, они раскрывают эту тему полностью. Так и начинается книга Шломо, я вам зачитаю по-русски. «Притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля, чтобы познать мудрость, наставление, понять слова разума, чтобы принять наставление разума, правды, правосудия, справедливости, чтобы простакам дать сообразительность, юноше знания и рассудительность, послушает мудрый, умножит познания, и разумный приобретет мудрые советы». Да, так пишет царь Шломо во вступлении к своей книге Мишлей. Я вам приведу отрывок из Талмуда, это трактат Баба Батра. Человек, который это читает, он может подумать, что это какая-то фантастика. Но мы увидим, что в этом отрывке скрыто очень можно много важных принципов. Итак, говорит Талмуд, Талмуд рассказывает про то, как раба Бар-Бархана, да, это человек, он рассказывает сам про себя, да, что он однажды увидел лягушку. И она была размером с город. Да? Теперь, какой город? Акра де Агруне. Был такой город в Вавилоне. Я сразу же перевожу с арамейского языка. И что это за город? Это город Акра де Агруне. Он это небольшой был город, да, может быть, по тем временам это был город, это было 60 домов. То есть мы уже, так сказать, мы уже настораживаемся, да, что это такое, да, это как такое может быть, да, то есть большие лягушки, да, есть маленькие лягушки, но тут лягушка размером с город, это уже фантастика. Но это не конец рассказа. Приходит танин. Что такое танин? Мы с этим разберемся позже, да, это тоже животное, да. Иногда это переводится как крокодил, да, в современном иврите. Это крокодил, да, или аллигатор, да. Но мы увидим, да, что это может быть и змей. Приходит вот это животное танин. И она проглатывает эту ту самую большую лягушку. То есть представьте себе, да, что это животное танин, да, оно было больше лягушки, если оно смогло ее проглотить. Это не конец рассказа. Приходит ворона, и она заглатывает вот этого танина, да, это вот самое животное. И это тоже не конец рассказа, но поднимается на ветку, после того, как проглотила все это, да, она поднимается на ветку и завершается это таким образом, да, говорит этот вот раввин, Рава Барбархана, да, посмотри, насколько велика сила этого дерева. То дерево, которое смогло выдержать, да, вот ту самую ворону, которая проглотила танина, которая проглотила ту самую лягушку размером с город. Теперь, это не просто сказка, да, потому что если сказка, это неинтересная сказка. И говорит нам это очень серьезный человек, да, Раба Барбархана, он был мудрец эпохи Амураим, то есть эпохи Талмуда, мы говорим примерно о конце третьего столетия новой эры. То есть один из раввинов Талмуда нам это рассказывает, он очень серьезный человек. В завершение Талмуд говорит так, да, что сказал другой раввин, которого звали Рафпапа Баршмуэль, если бы я там не был, я бы не поверил этому рассказу. То есть вот, пожалуйста, еще один раввин, да, который где-то там присутствовал, да, и вот он говорит, да, да, если бы я это сам не увидел, да, я бы это не поверил. Смотрите, нам, в принципе, сейчас ничего не понятно, и нам нужно будет разобраться во всей этой истории. Прежде чем мы будем разбирать эту историю более подробно, мы сделаем несколько важных предисловий, каждая из которых, в принципе, да, сама по себе важная вещь. Итак, когда мы откроем книгу Брейшит, мы увидим, что сначала сотворил Бог небо и землю. Что такое небо и что такое земля? Что такое небо вообще? Да? Небо, если мы посмотрим вверх, это не что-то конкретное. Да? Мы видим много слоев. Там, есть лучи солнца, они проходят через какие-то слои атмосферы. Это то, что мы видим. Да? Но это не то небо, о котором идет речь там, в книге Брейшит, в книге в начале творения. Что такое земля? Это не только земля, по которой мы топчем. В книгах, особенно в книгах, связанных с Кабалой, со скрытой частью Торы, небо это символизирует духовные миры, да, то есть духовная система, и она тоже была, она была создана. И земля это как бы все материальное, да, в начальной стадии. Это то, что было создано. То есть в начальной стадии все это было создано в самый первый день творения. Интересно, да, мы знаем, что иврит это сущностный язык, и насколько нам известны истории, это был тот самый язык, на котором был создан мир. Да? И в дальнейшем, когда было смешение языков, так он остался в своей оригинальной форме. Как правило, само слово указывает на сущность этого слова. Теперь, как будет на иврите небо? Небо – это шамайм. Шамайм – это связано со словом шам. Что такое шам на иврите? Шам – это где-то далеко. Это иногда настолько далеко, что даже я не могу это сейчас восприять. Причем шамаем, да, это множественное число. То есть там далеко во множественном числе. Что-то такое далекое и непостижимое. Это небо. Слово арец – это земля. Арец – есть две корневые буквы. Это рейш и цадик – рац. Рац – это значит ларуц. Ларуц – это куда-то бежать, куда-то стремиться. Есть еще одно слово, которое имеет похожий корень – рацион. Это желание. То есть здесь мы уже видим, да, что вся материальность, да, то, что представляет собой земля, это нечто созданное, что стремится куда-то. Да, оно куда-то бежит. Как куда она бежит? К чему стремится земля? Так все материальное, оно стремится к своему духовному наполнению, да, к своей определенной цели, конкретной цели. Вот, и вне этого, да, это не имеет смысла, да, как бы, как, скажем, у стола есть своя определенная цель, да, он создан для того, чтобы я сейчас поставил сюда свой компьютер, да, и у стакана есть цель, да, для того, чтобы я налил чай, да, то у каждого предмета, в принципе, есть определенная цель, и как будто бы вся материальность к этому стремится. Арец, земля. Вот, куда она стремится? Шам, туда, к духовному наполнению. То есть духовное наполнение – это шамаем, это то самое внутреннее наполнение, которое дает форму всему материальному миру. В принципе, материальность – это как пластилин. Да? Ты даешь ребенку пластилин, он может вылепить из этого все, что он хочет. Да, то же самое, весь материальный мир, человек может пользоваться им по-разному. Да? Но не всегда это приводит к хорошим результатам, да, если он не умеет этим пользоваться. Да? Но сама Земля, сама материальность как создание, она стремится к своей вот этой вот абсолютной форме. Человек – это уникальное творение. Он включает в себя и материальное начало, и духовное начало. В дальнейшем мы чуть подробнее с этим познакомимся, как устроен человек. То есть он включает в себя две противоположных субстанции. Это материальное тело, да, и душа, которая имеет очень высокий источник. Теперь. Тело, то есть наша материальность, она тоже стремится к своему духовному наполнению. То есть у нас есть мир, есть человек, это своего рода микрокосмос, да, то есть включающий в себя весь мир в такой маленькой модели. И это творение, человек вот в такой форме, оно единственное в своем роде. Теперь мы откроем еще один отрывок в Торе, да. Мы пока отложили наш рассказ, который рассказал Раби Бархану, в сторонку, да, и мы погрузимся с вами сейчас в сотворение человека. Я зачитываю отрывок из книги Брейшит в русском переводе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему. И будут властвовать они над рыбой морской, и птицей небесной, над скотом, и над всей землей, и над всем кишащим на земле. И сказал Господь, да, и создал Господь человека по образу своему, по образу Бога создал его, мужчина и женщина создал его». Да? Так это мы находим в самой первой главе книги Брейшит. Теперь, тут если мы открываем текст Торы, есть тут масса вопросов. Да? Что значит «по образу и подобию нашему»? Тут был еще кто-то. Мы знаем, что Творец он един. Человек, который читает этот текст, может подумать, что кто-то еще участвовал, да, в сотворении человека. Как это понять? Кто еще принимает участие в сотворении? Что такое образ и подобие вообще? Теперь, причем интересно, да, что когда это сейчас Всевышний, он говорит, сотворим человека, но когда говорится о создании, там уже единственное число. И создал Господь человека по образу. Там уже в единственном числе. Да? То есть он говорит, создадим, а в конце концов создает сам. Как это понять? Так, Раши, один из самых популярных комментаторов, да, он приводит слова мудрецов. Да, как правило, в основном, да, Раши приводит слова мудрецов, что Творец, он советовался с ангелами. Да, зачем советоваться с ангелами? Да? Всевышний не мог решить это сам. Ангелы тоже являются его созданиями. Обучают нас наши мудрецы, да, что мы из этого учим важный признак, принцип для нашей жизни, да, что даже человек, который является начальником или руководителем, он должен советоваться со своими подчиненными. То есть не быть слишком гордым. Теперь, для нас Тура вообще, в принципе, это не набор рассказов. Да? Тура – это слово гора-а, это учение. То есть из каждой строчки, даже в простом понимании текста, мы должны, мы учим что-то. Мы учим какие-то важные принципы для нашей жизни, даже если это не сами заповеди, то это норма поведения, да, или мораль и так далее. Так вот, здесь мы учим из множного числа, что Всевышний как будто бы посоветовался с ангелами касательно создания человека. Окей. Мы не обязаны принимать все, что нам подчиненные говорят, да, но сам факт, да, как бы то, что человек должен уметь услышать, да, это то, что мы отсюда можем выучить. Интересно, да, что на это ответили ангелы. Так в наших источниках были разные ангелы. Были ангелы, которые были согласны, а были ангелы, которые считали, что нет смысла создавать человека. Да? Видят человека, и у него есть столько отрицательных сторон. Да? Они говорили справедливо, что человек он больше испортит, чем построит. Да? Вторая часть ангелов считали, что нет. Да? Так как человек обладает божественной душой, да, и силами, да, у него есть возможность как бы возобладать над всеми своими, победить все свои недостатки, да, и достичь больших высот. Так или иначе, да, Всевышний, да, создал человека. И в одной из глав, да, мы продолжаем дальше двигаться, говорит, и сотворил Господь Бог человека прах из земли, вдохнул в него живую душу, и стал человек живой душой, да, то, что на иврите называется нефеш хая, живая душа, нефеш хая. Это тоже нужно будет понять, нефеш хая, потому что мы с этим словом еще встречаемся в нескольких местах в Торе. И потом, это уже мы как бы перепрыгиваем в следующую главу Торы, это уже вторая глава. Там говорится о создании женщины, да, и сказал Бог, нехорошо человеку быть одному. Да, это тоже нужно понять, да, почему всех создали по паре, да, а человек был создан один, только потом из него была создана женщина. Но до того, как там говорится о создании женщины, там есть очень интересная история наречения имен. И привел Всевышний, да, человеку всех животных, они были созданы до создания человека, как он назовет их, как наречет этих животных. И все, кого наречет человек живой душой, это его имя. Опять же, нефеш хая, да, всякую живую душу, которую человек даст имя, это будет его имя. Любопытно, да, то есть, как бы, во-первых, почему именно человек должен был давать это имя? Да, почему не было изначально дано это имя? Да, мы учим Тору, мы должны спрашивать вопросы. Потому что если мы не спрашиваем вопросы, у нас никогда не будет на них ответов. Да? Но если мы спрашиваем вопросы, мы можем очень-очень многое для себя открыть, как мы сейчас увидим. Так на самом деле Мидраш, опять же, да, это устное повествование, да, он нам немножко раскрывает завесу. Ангелы не могли дать имена никому. Но в этом была особенная мудрость первого человека. Тем самым, да, что Всевышний сейчас пригласил человека для того, чтобы он дал имена, он хотел показать этим ангелам, да, что они на это не способны. То есть, говорит Мидраш, да, что он собрал их, и были ангелы, которые не хотели. Тогда он сказал, что смотрите, да, тот человек, о котором идет речь, который будет создан, он будет мудрее вас. И вы сейчас это увидите, что он сделал. Собрал всех животных, скот, птиц, поставил перед этими ангелами и сказал, хорошо, дайте им имена, всем этим животным, птицам. Они не могли. Тогда он подозвал человека, и человек, он тот, который дал им имена. Да, кстати, имя на иврите это Шем. Да? Шем это те же буквы, как Шам, как мы уже говорили. Это то слово, которое символизирует духовность. Как это произошло? Да? Почему ангелы не смогли, а человек смог? Всевышний показал ангелам, что, и мы сейчас увидим, да, мы это увидим немножко более немного глубже, да, почему, каким образом это работает. Но ангел на иврите – это малах. Малах – это также имеет значение посланец. То есть у ангелов, у этих духовных творений, да, может быть какое-то определенное одно послание или задача, которую Всевышний Творец им дает. Да. Есть масса ангелов, разные виды ангелов, да и разные виды их задач, да, но нет такого понятия, как ангелы многозадачность не сочетаются. Да? Человек же имеет намного более, я говорю сейчас о душе человека, его духовной сущности, более высокий духовный источник. И его видение, оно не ограничено, как у ангелов. Всевышний хотел показать ангелам, что человек выше вас, да, то есть что он может видеть сущность всего того, что происходит на земле. И вам это не дано. Почему это так? Так сейчас сделаем небольшой, может быть, отход в сторону. Да? Я не буду сейчас залезать глубоко в каббалу. Вот. Я не являюсь каббалистом, да, и я плохо с этим знаком. Да? Я буду пользоваться только основными понятиями для того, чтобы немножко пояснить, почему человек, я говорю сейчас о душе человека, она выше ангела. Да? Человек, который хочет знать это серьезно, нужно много-много предисловий, надо много учиться. Да, и сейчас мы не располагаем ни временем, ни возможностями. Итак, есть несколько миров, да, которые мы не будем сейчас приводить их все. Мы будем говорить сейчас о трех созданных мирах. Я иду сейчас от более высокого к более низкому. Есть мир, который называется Брия. Да, и там находятся в этом мире корни душ людей. Да, ниже этого мира есть мир Ецера. Да, и там, собственно, находятся ангелы. И Асия – это тот мир, где, в принципе, есть неодушевленные, растительные, животные или люди. Да, то, что, в принципе, мы сейчас с вами здесь существуем, это то, что мы видим вокруг нас, это Асия. Получается так, да, что ангелы, да, они имеют более низкий источник. Душа человека – это мир, который называется Брия, он находится выше ангела. Поэтому то, что человек может постичь, ангелы не могут постичь. Сама душа человека, она тоже имеет составляющие. Да, есть низшая составляющая души, называется на иврите нефеш. Да, это та душа, которая пребывает в нас постоянно, она связана даже каким-то образом с нашей материальной субстанцией. Более высокая часть души – руах. Да, и нешама, которая еще более высокая часть души. Это при жизни человека, иногда с ним, иногда это отстраняется. Да, и есть две части души, которые, они, в принципе, не в теле человека. Они находятся в высших мирах. Это хая и ехида. Так или иначе, корень души находится в мире Брия. Да? То есть получается, что человек, с одной стороны, да, он как бы имеет четыре составляющих низшего мира, да, то есть Асия. С другой стороны, да, он имеет очень высокий источник души из мира Брия. И так мы можем понимать, да, почему ангелы, так сказать, они не постигли то, что человек смог постичь. Каким образом человек постигал сущность животных? Да, это не просто так, да, он назвал там лошадь Сус, да, а кошку назвал Хатуль, да, ему так это имя понравилось, да. Это нет, да, это не просто так дать имена, как тебе понравится, назови его как хочешь, нет. Да? То есть человек, он познавал сущность всего живого. Я говорю сейчас о первом человеке, Адам Аришон. И есть в этом намек, да. Мишна приводит слова Раби Юда бен Таима, говорит такую вещь. Это Мишна Пирке Авот. Там написано так. «Будь дерзок, как тигр, легок, как орел, быстро, как олень, и силен, как лев, исполняя волю Творца». Но как человек может быть одновременно и как лев, и как олень, да, и как тигр? Да? Каким образом? Ответ он такой. Да, человек включает в себя силы всего животного. Да, то есть все те силы, которые заложены в этом мире, человек, он, как мы сказали, как микрокосмос, включает самого себя. Поэтому, да, когда мы говорим, когда в Торе написано, и стал человек живой душой, на иврите нефеш хая. Хая – это душа всего живого. Да? Про всех животных тоже сказано нефеш хая. То есть человек включает в себя все возможные качества. Животные, да, они у каждого, это, у каждого есть какой-то определенный элемент. Да? Как мы знаем, что там заяц труслив, там лиса хитрая и так далее, да. У каждого животного есть какое-то определенное качество, которое его выделяет до среди других животных. Да? Мы можем дать каждому животному характеристику. Человек, зная себя, да, будучи источником, как бы, включая в себя все возможные силы творения, да, он мог четко из себя, да, определить сущность каждого животного. Я приведу несколько примеров. Люди, которые знают иврит, получат удовольствие. Например, вот... Кошка мяукает, правильно, да, собака гавкает, лошадь ржет, да, ржать, это, если я не ошибаюсь, да, это то, что делает лошадь. Так, на иврите, например, да, хамор, осел, ну, эр, да, не знаю, как это четко перевести, как говорят про сус, сус цогель, цогель от языка цагала, сус, на иврите это имеет корень сас, сас, да, сус в лесмоах, да, это радость, да, то есть, лошадь – это такое вот олицетворение ликования и радости. Сус цугель. Цугель – это тоже цагала. Да? Это пример, да, где мы видим, немножко можем почувствовать на иврите, да, насколько, так сказать, сущностное каждое из названий животных. Собака. Да? Собака – это очень преданное животное. Да? Собака – это, как говорится, друг человека. Как будет собака на иврите? Келев. Лев на иврите – это сердце. Келев – это как сердце. Да? Кильвавида – как... Собака, она как сердце, она близка человеку, она готова пожертвовать ради него своей жизнью. Арье, да, это устрашающее животное, царь дверей, это царь зверей, да, так, есть слово ир-а, да, которое созвучно с арье, да, похоже, корень ир-а, ир-а, да, с алиф, это страх, кошка, кошка, это хатуль, как будут на иврите то, чем перенают детей, называется хитулим, а на самом деле это слово означает покрывать. Вообще кошка отличается своей скромностью. Да? Она из тех немногих животных, которые покрывают за собой, да, если она сходила в туалет, она закапывает, покрывает. Да? Это скромное животное, и ее имя Хатуль, оно с этим связано. Да? Есть отрывок такой, да, в книге Хескель, да, где написано «Вахтель лоуктальт», да, там это слово, этот корень уже приводится в этом значении, да, покрывать, обертывать что-то. Вот, это просто несколько примеров. Таким образом, да, человек, он смог дать имя животным, имея в себе, внутри себя все эти силы. Поэтому может прийти раввин, рабби Юда Бейтейма, и говорить, да, смотри, да, когда необходимо иногда быть дерзким, да, когда есть люди, которые вокруг, они идут против Бога, да, и люди, которые унижают тебя, унижают Всевышнего, иногда нужно быть дерзким, не обращать на них внимания. Так в этой ситуации воспользуйся той силой, которая у тебя есть, будь дерзок, как тигр. Да. Иногда ничего делать не хочется, да, на улице холодно, да, дома мягкий диван, да, и камин, да, тут тебе нужно там пойти в синагогу, там урок или, допустим, молитва, да, и это так не хочется, да, делать какие-то хорошие дела. Так будь легок, как орел, быстро, как олень, да, то есть можно, при желании человек может в себе найти любую силу и использовать ее для служения Всевышнему. Силен как лев, исполняя волю Творца. Вернемся к нашей истории. Да? Вы помните нашу историю, которую мы привели в самом начале. Да? Рава Бархана видит огромную лягушку. Он видит огромную лягушку. Что это имеет? Что это имеет? Это не просто какой-то фантастический рассказ. Да? Давайте посмотрим, в какой форме мы встречаемся с лягушками в Торе, тогда мы поймем, что раба Бархана он имел в виду. То есть, еще раз, да, после того предисловия, которое мы сказали, это значит, что раба Бархана, он нашел в себе, внутри себя, он обнаружил какую-то силу, которая связана с лягушкой. И он очень удивился. То есть, она была, это огромная сила, он был поражен силой этой лягушки. Где мы видим лягушку? Так, недавно мы учили казнях египетских. И одна из казней, это была казнь лягушками. То есть Моше приходит к фараону с просьбой отпустить евреев. Но фараон не соглашается. Он противится. И окей, тогда Моше говорит, хорошо, ты противишься, тебя научат. Да? И Моше предупреждает фараона. Лягушки наполнят все пределы Египта. Да? И так оно произошло. Говорит, сказал Господь Моше, войди к фараону и скажи ему так, сказал Господь, отпусти мой народ, чтобы они служили мне. А если ты не желаешь отпустить их, я поражу все твои пределы жабами, лягушками. Воскишит вся река жабами, и поднимутся они, войдут в твой дом, в твой спальный покой, и на твою постель, и в дом твоих слуг, и в дом твоего народа, и в твои печи, и так далее. То есть лягушки, они заполонили все. То есть, в принципе, да, эта вещь непонятна, да, потому что это против природы лягушки однозначно, потому что лягушки любят сырые, темные, прохладные места, да, а тут мы видим, что лягушки, они заскакивали в печь, да, слово «мишар утеха», да, это как бы, это стрепня на последней стадии готовности, в горячую печь они запрыгивали, да, потому что так им нужно было в данный момент поступать. Есть интересная история, да, которую мы параллельно, если уже говорим про лягушек, да, это происходило во время вавилонского пленения. Да. Мы знаем, да, что Навуходоносор, царь Вавилона, он увел евреев в Вавилон. Да, было 70-летнее вавилонское пленение, и оно закончилось примерно чуть больше 400 лет до новой эры. И был там пророк Даниэль. Есть книга Даниэля, она написана на арамейском языке. И там рассказывается такая история, да, то есть они, Даниэль, он раскрывает сон царю Вавилона, Навуходоносору, и как следствие он и еще трое, да, Мишель, Ханания и Азария, да, они их назначают на высокие должности там при дворе царя Вавилона. Теперь история приводится в третьем разделе книги Даниэль, это описание, да, что Навуходоносор чувствовал себя царем мира. Он поставил огромный обелиск самому себе. И это был золотой обелиск, да, вот такой долине. И теперь на открытие этого памятника самому себе приглашались все министры, да, и нужно было поклониться этой скульптуре, чтобы как знак верности царю, как знак верности царю Вавилона. И там все описывается, да, что когда заиграет музыка, нужно это будет сделать, да, и тот, кто не поклонится, его бросят в печь. Теперь все кланяются, кроме трех. Там были Ханания, Мишель и Азария. Эти трое, они были евреи, они не кланяются. И приходят те министры, которые ему завидовали, да, и они докладывают царю, что вот, пожалуйста, эти евреи не поклонились. Теперь царь хочет их спасти, да, он не хочет их смерти. Они полезные люди в государстве, да, и он готов пойти им навстречу, да, может повторить всю эту процедуру, да, и тогда они, да, поклонятся, но они не готовы ни в коей мере. Теперь наказание за то, тем людям, кто не поклоняется, это бросить в печь. И эту печь топили там 7 дней. Она была настолько горячей, что те люди, которые доставляли туда вот этих троих евреев, да, они сгорели от жара этой печи. Однако, в конце концов, да, с ними ничего не произошло. После того, как они выходят из печи целыми и невредимыми, да, Навуходоносор объявляет, что творец это Бог, да, и как бы он всех предостерегает, кто-то про них что-либо скажет, будет брошен в печь, ту же самую печь. Теперь герои, да, то есть они, видимо, опасались, да, может быть, с чем это было связано, почему они не поклонились статуе. Может быть, они опасались, что это служение идолу, это как идол. То есть мы восхищены героизмом, но, да, мудрецы, наши мудрецы критикуют их поступок. Почему? Правило оно такое, да, что жизнь у нас это высочайший приоритет, да, нет ничего дороже жизни. Жизнь это самое дорогое, что у нас есть. Если у человека есть дилемма нарушить какую-либо из заповедей Торы или погибнуть, нужно нарушить. Нужно нарушить. Человек должен нарушить субботу ради того, чтобы не погибнуть, даже если есть мельчайшая опасность для жизни. Кроме трех строгих нарушений, которые ни в коей мере нельзя нарушать. Что это за нарушение? Да, это запрет идолопоклонства. Это запрет убивать другого. То есть, если человека ставят перед выбором, или ты убиваешь кого-либо, или убивают тебя, он должен пойти на смерть, но не убить другого. Идолопоклонство, убийство и прелюбодеяние. То есть, да, эти три вещи, за которые человек должен пойти на смерть, но не нарушить. Теперь мудрецы наши говорят, да, какое право было у этих трех евреев подвергать свою жизнь опасности. Они знали, что их бросят в печь. Но тут не было ни одного из трех нарушений. То есть их не ставили сейчас на колени кланяться какому-либо идолу или какой-то духовной силе. Да? Это была статуя царя. Царь, он не был идолом. Так, может быть, здесь было это похоже немного на идолопоклонство, но это не являлось идолопоклонством в чистой ее форме. Так, какое право им, у них было жертвовать своей жизнью? Кто разрешил им жертвовать своей жизнью? Теперь, само собой, они были знатоки Тора. Да? Если они пошли на это, то есть у них были на то причины. Какие причины? Так вот в Талмуд. В трактате Псахим, да, там есть такой раввин, да, Тодос из Рима, он задает этот вопрос, и он отвечает, что вот эту вот форму поведения, да, то, что они пошли на смерть, они выведели это, они выучили это из поведения лягушек. То есть, если лягушки, у которых нет заповедей, да, они нету заповедей для лягушки, тем не менее, они были готовы жертвовать собой ради имени Всевышнего. Тем более мы, да, у которых, да, есть заповеди, да, должны пойти на смерть ради того, чтобы освятить имя Творца. То есть то, что называется на иврите Кидуш Ашем. Они выучили лягушки эту норму поведения, да, что когда речь идет даже о поступке, который, в принципе, да, Тура не обязывает в данный момент идти на смерть, да, но тут есть в этом, да, Кидуш Ашем, освящение имени Творца. Они пошли на это. И они были спасены. Теперь, Раба Бархана, да, то есть наш раввин, он восхищен силой лягушки. Чем он восхищен? Да? Он обнаружил в себе эту силу, да, и он поражен ее величиной. У каждого творения в этом мире есть сила самосохранения. Да? В моменты опасности иногда у человека проявляются вообще нечеловеческие силы. Настолько жизнь человеку дорога, да и вообще, в принципе, у любого животного. Теперь, для того, чтобы пойти на смерть, да, требуются две вещи. Нужно понимать, что такое истина, знать, что такое истина, и быть готовым пожертвовать ради этого своей жизнью. Да. Это очень тяжело, это против природы. Как лягушка в нашей, в данной ситуации, да, когда, когда речь шла о казнях, да, она сделала нечто против своей природы. Также у человека есть определенная сила, когда он знает, что такое правда, знает, что такое истина. И он готов пожертвовать самой эта сила, это абсолютно преданность этой истине. Да, теперь, да, мы не говорим о людях, есть люди, которые, не дай бог, да, которые совершают теракты и так далее, да. Я не говорю о тех людях, для которых жизнь недорога, которые не ценят свою жизнь, да. Это не называется самопожертвование, да, человек не знает, что такое жизнь, так он может с легкостью ее потерять, да. Речь идет о тех людях, которые, для которых жизнь это очень и очень важно, да. И, тем не менее, да, он готов взять и пожертвовать это ради каких-то высоких целей, ради истины, ради правды. И он увидел в себе эту силу. То, что там в Талмуде, это сравнится с городом из 60 городов. Так Мальбим, один из наших комментаторов, в комментарии книги Брейшит, он пишет, что есть 60 ключевых сил, сил души внутри нас. Да, и вот эта вот сила, да, пойти пожертвовать какими-то своими интересами, да, ради Бога, ради Творца, да, это огромная сила, это необычайная сила. И на самом деле, да, мы видим, что как бы на протяжении всей истории там и сам приходилось с этим сталкиваться. Да, это будь то во времена инквизиции, да, когда евреи были гонимым меньшинством, да, и можно было легко закончить, да, со всеми проблемами, да, приняв христианство. Да, но тем не менее люди шли на смерть. И так на протяжении всех историй, будь то в странах Европы или, да, или в странах Востока, да, где евреи были разбросаны за последние 2 тысячелетия. Да, откуда это берется? Да, есть такая сила. И это то, что изумило Рава Бар Бархана. Да, это, это как та лягушка, которая она размером с огромный город из 60 домов. Также человек, он имеет силу души. Есть одна из них очень и очень мощная сила. Двигаемся дальше. В том самом рассказе приходит Танин. Да, что это за животное, мы сейчас разберем. Да, и он проглатывает эту лягушку. То есть сила самопожертвования, да, то есть готовности пойти на какие-то жертвы ради Бога, ради истины, она находится в опасности. Да. Может прийти какая-то другая сила и поглотить ее полностью. Что это за Танин такой? В книге Коэлет, да, это тоже это одна Экклезиаст, да, одна из книг царя Шломо. Царь Шломо рассказывает, что есть небольшой город. И этот город осаждает сейчас армия и мощный царь, и все, они готовятся к захвату. И в городе есть один умный человек, он бедняк, он несчастный, но он умный. И он спасает этот город. Своим умом спасает этот город. И после этого, говорит царь Шломо, люди забывают об этом человеке. Он спас город, о нем забывают. Да, то есть мы знаем, да, что есть эта мудрость, да. Но что это значит в примере царя Шломо? Внутри нас есть масса сил, которые, так сказать, действуют. Да? Есть Ецерара, Ецератов, да, есть дурное начало, да, то, что мы называем Ецерара. Мы об этом тоже сегодня успеем поговорить, я надеюсь. Есть Ецератов, есть хорошее начало. И то самое Ецератов, хорошее начало, да, плюс мудрость человека, разум человека, он способен победить огромную армию всех остальных сил. Есть у любого человека на это сила и есть способность. Да, но если все остальные силы, которые человека склоняют к злу, да, они кажутся действительно мощной армией, да, с сильным царем, да, то вот эта Есаратов, она очень невзрачная. Даже те люди, которые ей пользуются, да, иногда легко забывают о том, что если у них Есаратов, есть хорошее начало. Мы чувствуем, да, что есть какие-то вещи, которые являются правильными. Да? Мы иногда осознаем, что вот так оно нужно действовать, но наши действия, они не всегда соответствуют нашему пониманию. Да? Мы иногда осознаем, что вот так вот правильно будет делать, но мы иногда на это не способны. Почему? Да? Мы не способны перебороть ту самую армию, да, которая окружает этот город. Город – это человек. Да? И это его внутренние силы, где есть эта вот сила разума, да, которая может его спасти, если он воспользуется, но он ей не пользуется. Так объясняет Талмуд, что город – это человек, великий царь – это Ецер-Ара, да, это дурное начало. А те осадные укрепления, которые делает этот царь, это его грехи. А вот этот мудрый бедняк, да, это есть Ецератов, да, это хорошее начало человека. И сила дурного начала велика, если человек, у него не будет помощи свыше, так трудно с ним справиться. Теперь, мудрость хорошего начала, да, она не имеет такого большого количества помощников, да, поэтому у человека иногда могут быть какие-то падения, да, иногда из-за лени, да, иногда он понимает, что это нужно делать правильно, да, но есть там общественное мнение, да, которое мешает ему это делать, какие-то личные интересы, да, какие-то вещи, которые, так сказать, не позволяют ему что-то менять в своей жизни. Вот, и даже если когда бывают маленькие победы, то есть рара, дурное начало вычеркивает это из памяти. Так нам нужно дать этому бедняку силы, да, для того, чтобы он смог справиться с этой огромной армией. Теперь еще раз, да, мы возвращаемся к нашей истории. Лягушка олицетворяет силу человека, да, что у него есть эта сила поработить себя Творцу, пожертвовать собой, да, но с другой стороны есть танин. Что такое танин? Так в первый день творения были созданы таниним, да, это не в пятый день творения были созданы вот эти вот птицы, да, и всякие водные животные, и в частности вот эти вот таниним, так это приводится в Торе, да, на современном рите это может быть даже как, Раши говорит, как Левьятан, да, но это был не кит. Потому что в других источниках, мы увидим в самой Торе, да, несколько раз слово «танин» это змея. Так или иначе, это отдельная интересная тема, да, пройтись по всем источникам, сейчас мы просто не очень успеваем, да, мы хотим завершить наше занятие полным разбором, да, этого отрывка из Талмуда. Так или иначе, слово «танин», этот самый «танин», да, это символизирует то, что мы называем ситрахара, обратная сторона. Это же ецерара, дурное начало. Да? С этим же связано то, что мы называем сатан или ангел смерти. Да? Это все эпитеты того самого танина, да, который сейчас он поглощает эту лягушку. Действительно, в Талмуде да, этот вот самый Левьятан, да, его называют змей. Змей Бария, змея Калатон, да, одного уничтожили, да, одного оставили, так или иначе, да, есть это творение. Теперь, сила зла – это не самостоятельная сила. Это тоже создание Творца, причем она имеет положительную направленность. Да? Что я имею в виду? Ведь основа нашего пребывания здесь – это свобода выбора. Творец поместил нас сюда, и то, что мы называем злом, да, это не самостоятельные силы. Да? Это то, что позволяет нам в принципе, жить полноценно в этом мире и выбирать хорошее. То есть, еще раз, все силы зла, да, то, что мы сейчас называем танин, змей, дурное начало, ецера, ара, да, это все создано для того, чтобы создать альтернативу, альтернативу выбора, да, альтернативу истине, и чтобы человек смог выбирать. Да, и это одна из основ мироздания. То есть, поэтому, да, то, что наши мудрецы говорят, что в конце дней этот змей будет уничтожен, это значит, что когда мир достигнет своего совершенства, да, то уже не будет необходимости в этих силах. Да, это не самостоятельные силы, это силы Всевышнего. Вот, и это опасное животное, да, и вот оно поглощает эту лягушку. Да, кстати, обратите внимание, да, что когда Моше получал задачу да, вывести евреев из Египта, это было в пустыне. И у него был посох, да, и Всевышний говорит, бросить ему этот посох на землю, да, и он превращается в змею, да. Что такое посох? Этот посох, это символизирует владение этим миром, да, то есть этим посохом Моше Рабейну, Моше сделал так, что разверлись воды, да, до этого, да, все казни были связаны с этим посохом. То есть это те силы, которые, положительные силы, да, символизируют посох. Но это может превратиться в змею, да, если человек, он не контролирует свои положительные силы, да, они могут только испортить. Примечательно, да, что потом говорит ему Всевышний, да, возьми обратно, и это превратилось обратно в посох. То есть в силах человека, в самом случае такого человека, как Моше, да, это взять то, что называется злом, то, что символизирует змей, и сделать это хорошим, да, то есть тем самым, что мы противимся силам зла, да, тем самым, что мы работаем, порабощаем их, да, или используем их в правильном направлении, да, это тем самым превращаем змею в посох. И это очень символично. Теперь то же самое было, когда уже Моше пришел в Египет, да, и он бросает посох, превращает его в змея. И то же самое делают помощники фараона, да, но вернуть их обратно, да, превратить их обратно в посох, у них уже нет сил. Да. То есть они могут испортить. Есть такие люди, которые могут испортить и могут исправить. Да. Однако у нас есть силы взять плохое и вознести его до уровня хорошего. И эта сила привела человека к греху. Да. Там у нас есть такой персонаж, как змей, да, который искушал Хаву. Да, и с этой историей уже все знакомы, нет смысла ее еще раз повторять. Итак, мы разобрались с вами с лягушкой и со змеей. Да, сейчас переходим к вороне, да, которая проглатывает ворона или ворона, я не знаю, да, на пушканца, да, это ворона, да, которая проглатывает вот этого дракона. Дракона, змею, да, назовите как хотите. Танин. Как спасти лягушку от змеи? Так, ворона, да? Что такое ворона? Где мы в Торе встречаемся с вороной? В книге, в псалмах Давида, да, если мы будем зачитаем, да, это псалом 147-й псалом, там написано так, да, дающий, Всевышний дает каждому животному хлеб ее, и сынам, детям вороны, которые к нему взывают. Да? То есть интересно, да, что Всевышний дает всем животным, да, то, что им необходимо. Да, и отдельным образом в книге псалмов упоминаются дети ворона. Чем ворона заслужила отдельного упоминания, да, дети ворона. То же самое есть в книге Йова, это также упоминается. Там написано так, да, кто приготовит вороне, да, как бы пищу, да, потому что и его дети, да, дети ворона взывают к Всевышнему, и так далее, да, и просят еды. Да. Что с вороной не так? Так объясняют это таким образом, да, что ворона-папа, да, там, вороны-родители, они ненавидят своих детей. И поэтому они их не кормят. Как это происходит? Да? Когда рождается молодой вороненок, да, он не похож на папу с мамой. Папа черный, мама черная, да, он рождается такой белосеренький, да. И они думают, нет, это не наш, кормить не будем. Вот. Потом, через несколько дней, да, когда он уже, так сказать, принимает форму вороны, да, они уже в нем узнают ребенка, да, и они ему уже преданы до конца. Но вот этот период, первый период после рождения вороненка, да, он в опасности, да, и Всевышний написано, каким образом Всевышний дает ему питание, да. Окей. Теперь, то есть, ворона, да, это такой символ некоторой жестокости, да, то есть, она бы хотела своих детей кормить, но он не дает ему еду, да, она сдерживает своих детей, да, то есть, поэтому ребенок нуждается, то есть, вороний ребенок, да, нуждается в особой поддержке свыше. То есть, они вызывают к Творцу, и он их кормит. Что символизирует ворона? Значит, еще раз, да, у всех животных, да, есть этот инстинкт кормить своих детей, да, заботиться о них, охранять их. Кроме вороны, да, еще раз, я не знаю, есть много подвидов, да, может, речь идет о определенном виде, это я не знаю, я не зоолог, и мы сейчас не учим зоологию, да, на самом деле. Да, мы сейчас учим какие-то важные принципы, да. Так, ворона символизирует силу сдерживания. Да, и это та сила, которая может противостоять танину. Да, это самая ворона, которая проглатывает этого танина. Да. Я сейчас приведу пример, да, из повседневной жизни. Человек, допустим, возьмем человека, рационалист, да, и мы ему предоставим сейчас выбор между тремя видами еды. Да. Еда вкусная, но не здоровая. Еда здоровая, но не вкусная. Да. И еда здоровая и вкусная. Да, что ты выбираешь? Он говорит, конечно, да, еда здоровая и вкусная. Окей. Я говорю ему так. Смотри, ты выбрал здоровую вкусную еду, хорошо, да? Я год, целый год я обещаю поставлять тебе здоровую вкусную еду. Ты согласен? Конечно, бесплатно, само собой. И вот за этот год он прибегает к здоровой и вкусной еде. Теперь, если его целый год так кормить, значит, через год у меня, допустим, я прекращаю это, и он получает здоровую и невкусную еду. Здоровую и невкусную. Он ее уже в рот не возьмет, он привык к вкусной. Но если попадется ему вкусная, а вкусная и нейтральная, скажем, да, возьмет, да, вкусная и нейтральная. Даже если вы дадите ему сейчас вкусную и нездоровую, он тоже ее возьмет. Почему? Да потому что он так привык к вкусной, что, ну, в качестве исключения может съесть один пирожок. Да, то есть он рационалист, где он был пойман, где была его ошибка, да, на самом первом этапе, да, когда он показал, что для него вкус имеет значимость, да, вкус для него имеет значимость, так он на него, как говорится, подсел, привык, да, потом уже, так сказать, можно брать голыми руками, да, потом он съест и вкусную, и нездоровую пищу тоже, да, ецерара, дурное начало никогда человека не атакует фронтально, она как змей, да, извилистая, да, потому что человеку скажут, иди укради, да, я хороший человек, не буду воровать, или там иди и сделай любое другое нарушение, нет, человек это не будет делать, да, так змей, он действует хитро, издалека, да, то же самое было, когда мы будем, если мы будем учить грех первого человека, да, это происходило в форме очень хитрой, да, и таким образом, да, нужно обладать определенной силой сдерживания. Человек должен знать, где сдержаться, чтобы потом, как говорится, подсесть на нарушение. Теперь, сила сдерживания, да, это тоже опасная вещь, да, вы наверняка знаете, что есть такая болезнь анорексия, да, это когда человек лишает себя еды, да, то есть он, есть определенный вид диеты, да, на каком-то этапе это может быть какой-то необратимый процесс, не дай бог, да, или есть иногда человек, который себя слишком зажимает разными ограничениями, да, потом, в конце концов, если это неправильно делать, это как это разорвется, да, это сработает эффект пружины, да, и все его проблемы, так сказать, вернутся обратно, да, это как строгие диеты, да, то есть кто-то может соблюдать ее неделю или две, да, но потом, если это слишком тяжелая диета, да, она в конце концов приведет к тому, что он бросит эту диету, да, да, и ни к чему хорошему это не приведет. То есть есть сила сдерживания, да, но нужно уметь ей пользоваться. И тут мы подходим к последнему этапу. То есть еще раз, есть лягушка, есть танин, который символизирует ецерара, дурное начало, которое хочет поглотить эту лягушку. Есть у нас ворона, которая символизирует силу сдерживания. Но сила сдерживания, она тоже должна иметь рамки, она должна иметь какие-то пропорции, как правильно этим пользоваться. Да? И тут есть у нас дерево. Эта ворона, она садится на дерево, и там она сидит. Что это за дерево? Так при сотворении мира упоминается два дерева. Было дерево жизни и дерево познания добра и зла. То есть были там еще другие деревья, да, от которых можно было питаться и так далее. Да. Запрет, который получил первый человек и его жена, касалось только дерева познания добра и зла. Это не касалось дерева жизни. Только потом, когда они уже нарушили этот запрет, Творец их отдалил от Эдемского сада, чтобы они не коснулись дерева жизни. Да. Но у нас есть доступ к дереву жизни тоже. И сейчас есть доступ к дереву жизни. Что это за дерево жизни? Так царь Шломо говорит, что это Тура. Есть такой пасук в книге Мишлей. «Эц хаим ги ламахазиким ба ватамхэм и ушар». «Эц хаим ги» – это дерево жизни, это Тура. То есть Тура нам дает пропорции. Дает нам знание, всеобъемлющее знание о Вселенной. Дает нам знание о каждой детали Вселенной. И в частности, так сказать, о тонкостях наших качеств. И там, где да, нужно сдерживаться, да, с этим связаны запреты Торы, и где нельзя сдерживаться, потому что у каждого запрета есть свои рамки. Получается так, да, что без этого дерева, да, нет никакой возможности, да, сдерживать свое дурное начало. Таким образом, да, мы с вами вкратце, да, смогли разобрать всего лишь один небольшой отрывок из нескольких строчек в Талмуде, да, и человек, который читает поверхностно, он думает, окей, да, это интересная история, непонятная, и продолжает дальше, да, но на этом примере мы увидели, да, что в этом отрывке заложена важная очень информация для нас, да, то есть, во-первых, мы должны знать, да, что есть очень сильное и доминантное качество у нас, это готовность меняться, готовность пойти даже на смерть ради истины, если человеку-то истина ясна, да, и тем более, да, пожертвовать какими-то своими личными интересами ради Всевышнего, да. Это мощная сила Ирава Барбархана, когда он встречается с ней, да, он изумлен, насколько это великая сила. Но есть опасность, да, почему? Потому что есть Ецерара, как мы сказали, Всевышний создал в этом мире альтернативу для того, чтобы создать человеку свободу выбора. И если он не начеку, да, если он не постоянно находится в... постоянно не работает над собой, да, то эта сила, назовем ее танин или змей, да, она поглощает лягушку. Каким образом можно бороться с этим танином? Одна из форм это сдерживание. Да? То есть уметь поймать проблему, да, на начальной стадии, да, чтобы это потом не превратилось в настоящую болезнь. Но мы не знаем, как сдерживаться и в чем сдерживаться. Да, есть люди, которые, извините, перегибают палку. есть люди, которые дают обеты безбрачия на всю жизнь, есть люди, которые лишают себя еды всю свою жизнь, да, изнуряют себя, это не является, это вещь неугодная Творцу, да, и это вещь, которая не приводит радости человеку, да, и не в этом мире, не в будущем, да, так необходимо знать пропорции. Кто нам сообщает о пропорциях, да? Нам сообщает об этом Тора, да? Тора, она имеет, так сказать, это как план написано, чтобы Всевышний смотрел в Тору и творил этот мир. Как пример, да, в трактате Кидушин Вавилонского Талмуда написано, что Всевышний обращается и говорит нам, что я создал Ецерара, создал дурное начало и создал Тору, лекарство для этого дурного начала. Да, и как любой врач, да, который дает нам рецепт, дает определенный диагноз, да, и он говорит, что от этой болезни может помочь конкретное лекарство. Да, тут нет места для самодеятельности. Да. Даже я, если когда-то был в медицинском кружке, да, я не могу тут выйти со своим мнением. Да. Врач мне говорит, что вот, да, это единственный способ вылечиться. Да, так то же самое здесь, да, когда Всевышний говорит, что есть болячка, да, есть болезнь, то, что называется ецерара, дурное начало, да, и есть у него лекарство, это Тура. То есть, чем мы будем ближе к Торе, чем мы больше будем связаны с ней, да, в нашей жизни, да, тем больше у нас будет инструментов владеть собой, своими внутренними силами тоже, да. И в завершении рассказа, когда мы спросили, да, что не только раба Барбархана был там, да, был там еще один раввин, Рав Папа, да, который говорит, если бы я не был там, я бы не поверил. Да? Что это значит? Это значит, что этот человек, он тоже постиг глубину своей души, да, и он понял и разобрался в силах себя. Да, и если бы я не был там, если бы я это сам не прочувствовал, не пережил, я бы не поверил этому рассказу. Желаю всем нам, Безрат Ашем, да, чтобы мы знали себя и познавали себя. Для этого у нас есть книги. И чтобы Всевышний дал нам силы владеть всеми нашими этими силами и направлять их в нужное русло. Большое спасибо.
Спасибо огромное вам, Рав Элиэл. Потрясающий красивый урок. У нас еще есть 3 минуты и есть вопросы. Можно, пожалуйста, примеры, как перевернуть Ецар-Ара в Ецар-Атов?
Да. Это хорошие вопросы и важные. Да? Теперь, есть 2 основных формы борьбы с Ецер-Ара. Да? Во-первых, есть какие-то побуждения, которые человек просто необходимо в себе подавить. Но далеко не всегда необходимо бороться с ним вот именно таким образом. Да? Есть дурное начало, которое можно направить в нужном направлении. Да? Как говорится, атомная энергия в мирных целях. Да? Допустим, человек, который слишком болтлив, можно привести массу примеров, да, у него есть тяга, да, такова его природа, да, он не должен молчать, как рыба. То есть иногда он, да, должен промолчать, да, когда нет выбора, да, но он, скажем, может эту силу направить в нужное русло, он может быть лектором, или может быть, он может работать с людьми, да, его речь тогда, да, вот эта вот способность, да, она будет приносить людям пользу, да, есть люди гиперактивные, да, которые не могут сидеть на месте, да, если его ты сдержишь, да, он просто разнесет всю квартиру в дребезги, да, так не всегда это нужно подавлять, да, просто этому человеку нужно дать тот род деятельности, где он будет творить, да, и тогда это может быть на пользу, да, то есть для этого нам нужно познакомиться с самими собой. У нас есть книги «Мусар» сейчас доступные для каждого человека, да, где человек прежде всего должен познакомиться с собой, да, взять как эталон, идеальный человек по Торе, посмотреть на себя, увидеть свои достоинства, свои недостатки, да, и тогда уже, как второй этап, да, начать работать с недостатками и параллельно с этим, так сказать, человек должен найти достоинства, обнаружить в себе эти достоинства и уметь ими пользоваться.
Спасибо, Рав Элиэл. Следующий вопрос. А человек сам может отличить, что дурное начало нападает?
Несомненно, да, это понятно, что для этого нужно ориентироваться, является дурным началом или нет, да, но для этого мы здесь находимся. Всевышний хочет для каждого из нас только блага. Всевышний желает, чтобы мы смогли занять нужную позицию при выборе, да. И для этого необходимо уметь различать. Но это не происходит автоматически, да. Человек для того, чтобы различать, должен знать, что хорошо и что плохо. Он должен разбираться в этом. Для того, чтобы разбираться, нужно учиться, да. Для этого мы здесь живем, чтобы учить, разбираться и исполнять это на практике.